Наше радио. На связь Экспоком 2011. В прямом эфире.
У нас все готово. Работают все микрофоны. Человек-легенда. Перед нами человек-легенда, лицо Первого канала, Иван Ургант. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, спасибо огромное за столь лестное упоминание моего лица. Спасибо огромное.
Загар на вашем лице.
Вы знаете, это не загар, это тональный крем. Я использую средство, которое позволяет мне хорошо выглядеть при достаточно плохом самочувствии.
Как научиться так шутить, как шутите вы?
Ну, есть специальные курсы.
Так.
Ну, на Войковской. Если до них далеко ехать, то есть какие-то книги, которые нужно читать, постоянно развивая, тренируйся. Есть специальные книги, антология отечественного юмора, как рассмешить русскую бабу, есть целая серия журналов. Ну, в общем, масса всего того, что помогает нам выходить сухим из сухого помещения.
Можно ли по скайпу научиться шутить? У нас все-таки связь Экспоком 2011.
Что вы говорите? Вот что означает. А меня просто сегодня с утра люди в масках забрали с кровати, вот привезли сюда, сняли мешок, и я действительно понимаю, что мы не одни здесь. Да, научиться по скайпу можно всему. По скайпу можно делать массу вещей. Я надеюсь, что в скором времени, сейчас очень многие мои друзья, когда уезжают куда-то далеко, по скайпу разговаривают со своими детьми. Я знаю людей, которые разговаривают по скайпу со своими родителями. Надеюсь, что скоро и зачатие будет возможно по скайпу.
Но это вы врете.
Вот Иван так упомянул, что как рассмешить русскую бабу.
Вахтанг, скажите, я прерву ваши мысли о русской бабе. Скажите, а всегда, когда я буду врать, Павел будет на это делать акцент?
Конечно.
Спасибо.
Все-таки хотелось вернуться к русской бабе. Основная все-таки аудитория, наверное, русская баба, на которой ориентируетесь, ну, чтобы рассмешить ее.
Нет, тут наши с вами дороги разошлись, Вахтанг.
А вот полурусская баба Мила Йовович, с которой вы имели честь сниматься в одном фильме. Расскажите про нее.
Что, с чего бы начать, Павел, я думаю. Понимаете, вот с чего бы начать?
Сколько русского
вот
в ней
про вас
осталось?
Про вас я могу рассказать быстро. Так, вы любите носить футболку на другую футболку. А про Милу двумя словами не скажешь. Мила, человек, который является большим профессионалом, при этом женщиной, при этом при всем моделью, мамой, женой, киноактрисой и гражданкой Соединенных Штатов Америки.
А правда, что вы первым увидели вот эту иронию в аббревиатуре, которую делают фамилии актеров, сыгравших в «Выкрутасах»? Хабенский, Ургант, Йовович.
И?
Я не могу произнести эту аббревиатуру.
А что, оставьте Вахтанга одного. Он давно об этом мечтает. Ну, хорошо.
В общем, да,
если... Нет, это мне подсказал Костя Хабенский. Как начинающий эту тираду, он и подсказал. Это чистая правда.
А вот вчера у нас было несколько человек в гостях с Первого канала, и они сказали так, что Иван, он раскрыл себя и нашел себя именно на нашем канале. Все остальное, конечно, было ерунда. Мы прекрасно помним Ивана еще по музыкальному телевидению.
Спасибо огромное.
В первом, так сказать, составе, можно сказать, игравшему.
Спасибо.
Насколько все-таки вы себя ощущаете?
Вы хотите, чтобы я оскорбил коллег сейчас, да? Просто сказал гадости про сотрудников Первого канала.
Нет, наоборот, я хочу, чтобы какие-то дифирамбы были пропеты.
Вы знаете, ну, не без помощи Первого канала развивалась моя жизнь в телевизионной среде. Могу сказать, что прежде всего я бы отталкивался не от того знака, который вы видите в углу экрана, а от людей, с которыми тебе приходится работать в кадре или за кадром. И таких людей в моей жизни, слава богу, было много, и все они мне помогали, за что им огромное спасибо, и все они стали моими друзьями.
Как вы, петербургский интеллигент, уживаетесь со Светлым, нашим уральским пацаном?
Без радости.
Без радости.
Можно понять. Ну, конечно, меня можно понять, ведь я его сложно понять иногда. И поэтому без радости я... Ну, вы знаете, мы как противоположности. Мы все... Знаете, он с Урала, я из Петербурга. Он блондин, я брюнет. Он мужчина. Я тоже мужчина. Мы притягиваем друг друга.
Это смелое заявление.
Да.
А можете раскрыть какие-то, может быть, профессиональные тайны? Мне всегда интересно, когда смотрю на телевизор.
Вы знаете, вот сейчас по вашему лицу видно, что вам совершенно неинтересны мои профессиональные тайны, Вахтанг. Вы пользуетесь тем, что вы работаете на радио. Во-первых, оденьтесь. Во-вторых, профессиональных тайн никаких нету. Работать, познавать, творить,
Вы опять врете, Иван, вы опять врете.
Вы пользуетесь популярностью? Вы можете склеить девчонку, любую, которая стоит
вы
сейчас...
Вы показываете сейчас на мужчину рукой, вот то, что вы делаете. Поэтому, вы знаете, популярность, ведь она, это как бы фактор сопутствующий.
А все вот есть такое выражение, коллега...
Видите, я даже не начал отвечать, а Вахтанг уже назвал вас коллегой, а меня видите ли. Пожалуйста.
А один мой коллега выдал такую фразу в свое время, как ротация шуток. Есть ли у Ивана Урганта ротация шуток? Ну, то есть, как бы, некая повторяемость.
Знаете, я понимаю, о чем вы говорите. Скорее нет, потому что я не являюсь человеком, профессионально занимающимся юмором, так как, например, игроки команд КВН или люди, которые пишут монологи Леону Измайлову. То есть, Леоном Измайловым я не являюсь. Дело в том, что в случае, когда ты постоянно... как бы шутишь и постоянно придумываешь шутки, у тебя, как на жестком диске, накапливаются определенные шутки, и они откладываются, и иногда просто нужно вспомнить, в какой ячейке конкретно находится та или иная шутка. В моей ситуации немножко по-другому, но я, тем не менее, знаю какие-то словосочетания, веселые штуки, имею пару фотографий, несколько смешных роликов в айфоне, могу продержаться, если нужно минуты 4.
А бывает, когда зовут на корпоративы, говорят, у нас нет сценария, но вы же артист, у вас же есть наверняка веселухи.
Нет, такое бывает, конечно. Ну, видите ли, меня чаще всего не приглашают на корпоративные праздники интеллигентных людей. Это то, что вы называете корпоративами. А я называю так, что помогает мне там держаться. Меня редко зовут как бы выступающего артиста. Чаще всего просят, вы не могли бы объяснить зрителям, почему вдруг пел Стас Пьеха и неожиданно начала петь Любовь Успенская. Вот я занимаюсь связками подобных вещей.
Хотелось бы услышать какие-нибудь веселые истории про нашего общего друга Андрея Вадимовича Макаревича.
Ну, про Андрея Вадимовича Макаревича нет ни веселых историй. Достаточно, понимаете, тут я только что со Смака, поэтому этот сильный запах лука и чеснока, он связан именно с этим. Я только что приехал со Смака, с программы, которую я веду с подачи Андрея Вадимовича, и Андрей Вадимович меня как бы пригласил быть ведущим этой программы, и он является моим работодателем, поэтому я не могу не сказать про него что-нибудь грустного, неинтересного. Смешных историй масса. Ну, знаменитая история, как Андрей Макаревич жонглировал карасями на Дорогомиловском рынке.
Не знаете, врет ли он?
Вы не знаете эту историю. Был случай, когда Андрей Макаревич плавал...
Он не плавал, он ходил.
Нет, он плавал под водой. Дело в том, что ходят...
Пароходы.
А
плавает
Макаревич. Когда человек надевает акваланг и ласты, ходить в этом неудобно. Хотя мы помним екатеринбургский концерт Макаревича, когда он пел через отверстие в трубке. Но сейчас, поскольку снимали мало, уже и не помнят, наверное, люди этого. Нет, однажды Андрей плавал в воде и увидел акулу. И ничего не было, ни гарпуна, ни ружья, все осталось на лодке у Маргулиса. И Андрей начал петь под водой. И акула впервые в жизни, во время исполнения песни «Пока горит свеча», именно эту песню пел Андрей, на втором куплете акула заплакала. Это был случай уникальный, это снято все в музее Арктики и Антарктики находится эти материалы. Это все было во льдах, да?
Я, кстати, теперь понимаю, почему Андрей Макаревич, когда приходит, всегда рассказывает, как он любит ездить и вот смотреть акул под водой.
Да.
То есть, наверное, каждый раз он просто исполняет
у него контракт,
песни.
У него контракт с акулами.
Он также любит рассказывать, что он у вас любит. Ну, как друга.
Вот смотрите, вот вы только что продемонстрировали замечательную юмористическую связку. Вы остроумно пошутили, ваш друг... тут же заразительно рассмеялся. Все, друзья, вот это и называется юмор. Найди своего слушателя, и все заработает. Пожалуйста, как сказал Андрей Макаревич, той акуле.
Владимир Владимирович Познер. Еще одна фигура на вашем творческом горизонте. А не, вам веселых историй хотелось бы.
Ну, веселые истории про Владимира Познера. Ну, тоже, кстати, все массы смешных историй. Мы с Владимиром Познером сняли 2 документальных цикла. Ну, с моей подачи я разрабатывал сценарий, все делал. В какой-то момент я подумал, неплохо пригласить какого-нибудь человека, имеющего высшее образование. И тут всплыла фамилия Познер. Ну, потому что мы топили статью с его фамилией в ТАЗу, и она всплыла. Я прочитал, был Познер. Действительно, и вот так мы начали работать. Сейчас уезжаем в Италию. Летом будем в Италии развеивать мифы о том, что в Италии все вкусно, весело и дешево.
«Одноэтажная Италия», знаменитая книга Ильфа и Петрова. Ну, по которой вы будете снимать. Это была плохая шутка сейчас.
Нет, почему же? Вы слышите, как хохочет зал?
Вы меня имеете в виду, Иван?
Немногие знают, что мы снимаем, что мы ведем трансляцию радио из тренажерного зала, который находится в экспоцентре. Пожалуйста.
Послушайте, а вот когда вы снимаете прожектор Paris Hilton, у вас зал действительно смеется?
Да.
Это потом подкладывает?
Да. Мы сначала это подкладываем, чтобы зал смеялся. Зал смеется чаще всего сам. Более того, съемки идут дольше, чем программа потом в эфире, несмотря на то, что программа идет в прямом эфире. Съемки идут на 2 часа дольше все равно. Вот, уникальные технологии, но мы находимся с вами в таком месте. Здесь я только что прошел по выставке, заглянул во многие павильоны в поисках бесплатной еды. Практически нет бесплатной еды здесь.
А в столовую очередь?
А в столовую, потому что там платная еда.
Здесь почему до вас не дошел Владимир Владимирович Путин? Светлый в своем твиттере писал, что все, сейчас Путин к нам приедет, будет в прожектор Paris Hilton, а он прошел на минуту славы.
Я ничего об этом не знаю. Была стандартная рядовая программа. Мы сидели в течение 7 часов, чего-то ждали. Потом нам сказали, все, идите, мы ушли. Стандартные съемки.
В прямом эфире, разумеется.
И все это был прямой эфир.
Я 2 часа не мог добраться до дома. Перекрыли проспект Мира. Все подъезды к Останкино. Ну, скажите, пожалуйста, сейчас в кинотеатрах идет трейлер фильма о Владимире Семеновиче Высоцком, в котором вы тоже снимались, да?
Я снимался-то, да, я сыграл юного Володю.
Это правда?
Ну...
Или вы врете?
Ну, как я... Слушайте, друзья, мы находимся с вами в прямом эфире крупнейшей, одной из самых крупнейших и процветающих, и прогрессивных, я читаю тот текст, который вы мне показываете, радиостанции.
Вот это правда.
В России, и как я могу здесь врать? Был целый спектр ролей. Я просто удивился, я хотел сыграть самого Высоцкого.
Но без руков?
Но без руков. Не знаю, почему всплыла эта фамилия. Я до сих пор не знаю, кто играл Владимира Семеновича Высоцкого, поскольку очень мощный и очень похожий грим. Более того, мы на площадке и за площадкой Владимира Семеновича называли этого человека, не зная, кто это, мы его называли Владимир Семенович. Поэтому такие странные фразы звучали от второго режиссера. «Дайте Высоцкому айфон», ну и прочее.
Спасибо большое. Иван Ургант у нас в гостях.
Судя по тому, что я у вас в гостях, и вы сказали спасибо большое, вы прощаетесь со мной.
Да, мы прощаемся.
Спасибо вам огромное, друзья. Я счастлив, что есть возможность мне, зайдя сюда за мандаринами в выставочные павильоны, случайно оказаться в эфире вашей радиостанции.
Но при этом мы вас приглашаем на фестиваль нашествия.
Но при этом я вам отвечаю тоже, что и в предыдущие 17 раз. Заплатите деньги, приду.
Да не вопрос. Заплачу уже.
До свидания.
Спасибо.
Большое спасибо. Всего доброго.
Наше радио. На связь Экспоком 2011. В прямом эфире.